Добрый день, уважаемые зрители! Свою работу в эфире Первого Православного продолжает проект «Союз Онлайн» и я, Тимофей Обухов. Всех вас рад приветствовать из студии в Екатеринбурге. Недавно закончилась моя продолжительная командировка в Африку. Удалось побывать в двух странах северо-западной части материка, это Тунис и Мавритания, увидеть собственными глазами, как живут люди православные на этой земле, пообщаться с пастырями Христового стада, которые несут свое служение в этом непростом регионе, прикоснуться к истории жизни первых христиан и самому в каком-то смысле стать летописцем нового этапа развития православия в Африке. Немало страниц этой летописи посвящено служению протоиерея Дмитрия Нецветаева, окормляющего сразу несколько приходов и несущему свое послушание на африканском континенте уже 26 лет. Продолжение нашей беседы в храме Воскресения Христова в Тунисе предлагаю вашему вниманию.
Батюшка, ну вот когда вы сюда прибыли, когда вы сюда зашли, вы помните вот свои первые впечатления от этого помещения?
Так получилось, что вот в феврале меня назначили, но смог приехать я только на отдание Пасхи. Я думал, на Пасху, может быть, я смогу. А так получилось, там как-то визу сначала не могли дать, потом как-то...
Но это сейчас в Тунис русский человек может на 90 дней приехать без визы, только паспортный контроль.
Не, ну и на работу, чтобы для работы.
Конечно, это гораздо серьезнее, это не туризм.
Конечно. Ну вот, я поэтому приехал только 3 июня. Это было отдание Пасхи, канун праздника Вознесения. Ну и в первый же вечер директор культурного центра Евгений Анатолий Шелтов привел меня в храм, показал. И вот когда я вошел, я не ожидал, что так вот прямо возле проезжей части находится храм. Потом только открываешь двери входные и сразу попадаешь не в притвор, а именно в храм сразу. Он такой светлый, мне очень понравился. Как-то я не ожидал такого увидеть. Ну и потом на следующий день уже сразу и первая литургия совершилась, потому что праздник Вознесения был. Было совершено мною малое освящение этого храма, а потом и начались регулярные богослужения.
Батюшка, ну вот уже 26 лет прошло, да, сейчас храм вот выглядит так, как это могут наблюдать наши зрители. Я прошу вас чуть подробнее рассказать о тех иконах, которые здесь находятся, потому что вы уже упомянули, в том числе есть вот такие памятные доски, на которых присутствует информация о святынях этого храма.
Ну да. Ну, самое главное, вот я хотел бы сказать, что достопримечательность нашего храма – это иконостас. Иконостас – это с крейсера «Кагул». На крейсере «Кагул», ну, этот крейсер дважды переименован был. Он сначала был как «Кагул», потом «Генерал Корнилов» и «Очаков». И на этом крейсере была церковь в честь святителя Николая Чудотворца. Поэтому у нас справа от иконы Спасителя храмовая икона должна быть или Воскресения Христова, или Киприана Карфагенского. Но на самом деле у нас Николай Чудотворец. Ну, уже не стали менять эти иконы. И этот иконостас, он был полукругом на корабле. Да. И если посмотреть, вот, допустим, балясины вот, верхние, эти вот, они прямо расположены, а дальше они как бы изгибаются. Mm-hmm. Вот. Ну, а и когда строили этот храм, строили под иконостасы. Потом у нас, конечно, вот иконы Спасителя и Престой Богородицы на золоте написаны. Это с штабного корабля «Георгий Победоносец», где вот как раз была оборудована гостиница, в которой проживали русские люди в начале, и где был первый храм. Большие иконы у нас тоже, это вот корабельные. И, конечно, вот прослеживается такая морская тематика. И покровитель моряков Николай Чудотворец, покровитель подводников, пророк Божий Иона, первый подводник. Хромовая икона Георгий Победоносец, вот, князь Владимир тоже выполнена очень
интересно. Очень интересно, я тоже обратил внимание, отличается.
Да, и там даже подписи, что это выполнили лютенские по Билибину. Известно, что Билибин русский художник, который писал иллюстрации к русским народным сказкам. И вот он в таком вот виде показал святого благоверного ранопостного князя Владимира. Вот. Есть у нас две иконы особо памятные. Это Крещение Господне и Благовещение Пресвятой Богородицы. Эти иконы были сняты с затопленных кораблей Крымскую войну 1854 года. Известно, что чтобы неприятельский флот не вошел в Севастопольскую бухту, было затоплено сначала 6 кораблей, а потом еще 7 кораблей. И вот 13 кораблей затопили в бухте и сковались цепями. Действительно, неприятель не вошел. Затапливали это по-быстрому, поэтому эти две иконы у нас вот так вот под водой немножко побывали даже.
Именно поэтому, да, у них такой вот немножечко потемневший
да,
цвет?
Да, да. Потом они хранились вот на одном из кораблей, потом хранились у Анастасии Александровны Ширинской, и как-то я увидел у нее эти иконы, просто стояли так вот, они покрыты были стеклами, стекла были разбиты. Я говорю, Анастасия Александровна, может их отреставрировать и в церкви повесить? И она дала свое разрешение, поэтому вот у нас теперь это вот наша небольшая реликвия тоже.
То есть, насколько я правильно понимаю, этим иконам более 100 лет всем, которые
более
здесь...
Более 150 лет.
Даже 150.
Да. Потом они до этого времени были написаны тоже, не сразу писались, может быть, уже и 200 лет. Есть также иконы из различных уголков земного шара, потому что у нас прихожане не только русские, но и украинцы. Значит, они хотят, чтобы своя иконка была. Вот они, в частности, хоругви сделали. Там вот икона есть Рождества Богородицы, где написано «Рождество Богородицы» на украинском языке. Ну, вот и им хочется, чтобы была иконка. Есть вот из Белоруссии икона, из Болгарии у нас тоже прихожане были, привезли из Троянского монастыря икону, из Румынии тоже икону привезли, из Греции, из Кипра. И даже местные христиане есть, которые находятся так в подполье, но как-то вот они пришли нам в храм, наш храм посетили, и захотели, чтобы тоже иконка от них была. Она сделана, вот репродукция, действительно Иисус Христос, и вот так бамбуком выделена. Вот, и даже вот и подписано
на английском.
Да, что вот I love you forever. Значит, на английском решили они подписать, что любят Господа всегда. Ну, вот такая вот у нас поэтому иконки отовсюду.
А еще какая-то церковная утварь сохранилась с кораблей? В вашем храме.
Самое главное, у нас сохранились комплекты евхаристических сосудов. И когда нас посетил патриарх Кирилл, еще будучи митрополитом, он мне сказал, смотри, какая ценность тебе, береги ее. Действительно, очень-очень приятно служить в старинных как раз евхаристических сосудов, которые полностью сделаны из серебра.
Паникодил или, может быть, что-то еще подсветить?
Паникодила нет. Паникодил у нас новое. Это вот там...
Современное.
Современное, Софринское, да. 11 лет назад приехал человек, посмотрел, сказал, что нет, у вас что-то бедновато, вам надо помогать. Я говорю, да вот нет спонсора. Он говорит, не спонсора, а благотворителя. Вот. И потом он, так как был богатый человек, за ним самолет прилетел, полный утвари.
Церковной,
да. И у нас вот и паникодила появилась, и бра, подсвечники, семисвечник, много разных утвари, книги появились, Библии, молитвословы, в общем, много всего.
Слава Богу.
Слава Богу, слава Богу. И, конечно, мы благодарим этого человека. Это...
Батюшка, ну вот этот человек помог в том числе церковной утвари, но вот то, что мне сейчас бросается в глаза, это, конечно же, что храм просто просит его расписать. На самом деле, да, ведь?
Дело в том, что да, я когда в начале еще свое служение жил, получил письмо от архитектора этого храма Михаила Федоровича Космина. И он мне, в частности, написал о том, что вот мы храм построили, но до конца его не завершили, потому что хотели расписать, но не успели. И он попросил меня, чтобы я закончил это дело. Ну вот сколько мы не бились, сколько мы не искали благотворителей, у нас все-таки храм бедный, не смогли мы найти столько средств, чтобы расписать. И даже были уже конкретно художники, одни, вторые собирались, и создавались даже эскизы для нашего храма. Но вот от средств не хватает нам, и потому что не только надо оплатить работу художников, но и за материалы надо заплатить, потом надо оплатить, конечно, и проживание, и билеты, авиабилеты всем художникам. Поэтому это, конечно...
Большие-большие затраты. Но я надеюсь, дорогой отец Дмитрий, что кто-то из наших зрителей, может быть, посмотрев этот репортаж, обязательно до вас достучится, может быть, дозвонится и какую-то посильную помощь внесет на будущую роспись, так сказать, завершение этого храма.
Дай Бог, дай Бог. Интересно, что когда я читал письмо, думаю, интересно, у него вот написано вот так вот, строчка на строчку заходит. Думаю, ну, может быть, так, пожилой человек. А потом мне сказали, что, оказывается, Михаил Федорович в это время уже был полностью слепой. Ему было уже 92 года. И он полностью ослеп. И он слепой написал мне письмо, которое было понятно, но сохранилось до сих пор. Можно даже его в музее показывать, что историческое такое. Ну, дай Бог, чтобы у нас получилось это.
Батюшка, я благодарю вас за эту беседу. Помогай вам Господь.
Храни Господь всех.